Меня зовут Денис, фамилия моя Самарин. Мы с братьями приехали на молодежное общение. Я сам живу в городе Ейске, это Краснодарский край, на берегу Азовского моря мы живем. Так что мы с вами похожи немножко, хотя у вас Черное море, у нас Азовское. Мне 35 лет, у меня 6 деток. Вот в нашей церкви я несу пресвитерское служение. Друзья, я хотел бы с вами прочитать один текст Священного Писания. И в этом тексте, когда я буду его читать, я думаю, что для многих верующих текст хорошо знакомый. Тем не менее, я прочитаю его полностью. А когда я буду читать, вы постарайтесь ответить на один вопрос. Друзья, этот текст рассказывает о том, как апостолы Павел и Сила оказались в темнице. И после того, как они некоторые события с ними произошли, уверовал темничный страж. И вот я буду читать этот текст, а вы ответьте на вопрос. Почему уверовал темничный страж? Ну что такого случилось, или что произошло, или точнее даже как себя вели апостолы, что посмотрев на них, он уверовал. Буду читать Деяния апостолов, 16 глава, с 22 стиха. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, бежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и бывшим в доме его. Братья и сестры, хороший пример, да? Хороший. Уверовал темничный страж. Друзья, мы сейчас вместе постараемся ответить на этот вопрос. А почему он уверовал? Друзья, я думаю, что на него произвело неизгладимое впечатление поведение этих людей. И на него произвело, как они себя вели, и что они делали. Потому что именно к ним он пришел, когда у него в сердце появились переживания. Он к ним обратился, государи мои. Друзья, ну вначале я хотел бы отметить такую мысль. Друзья, апостолы много трудились для Бога. И тем не менее оказались в темнице. У нас иногда тоже бывают подобные ситуации. Когда, казалось бы, мы ради Господа что-то делаем и живем. И, может быть, где-то идем по пути не как этот мир, где-то ограничиваемся в каких-то вещах, очищаемся, усмиряем плоть свою. И, казалось бы, Бог должен к нам особо благоволить. Ведь мы же дети Его, да? Мы же те, кто особо любит Его. И кого Он, может быть, особо любит. И вдруг оказывается, что дети Его и вдруг страдают. Друзья, вы знаете, когда вот у меня вот есть детки, и у вас у многих есть детки, и вот мы с вами, мы хотим, чтобы наши дети не страдали. Вот, например, холодно, мы им одеваем хорошую одежду, мы их ограждаем от всяких опасностей, и тем не менее они все равно страдают. Почему? Болеют, бывают какие-то переживания с ними. Почему? Потому что мы с вами люди ограниченные, мы все предусмотреть не можем, мы очень стараемся, мы хотели бы, но у нас нету силы на все. И все равно они оказываются в каких-то трудностях, опасностях, болезнях. Но ведь Бог же всемогущий. Ведь Бог, Он тот, который все может. Почему Он детей своих не оградит, чтобы они по жизни пошли легко, чтобы у них все было благополучно? Друзья, я думаю, что этот вопрос возникает у многих верующих в сердцах. Неверующие люди очень часто этот вопрос задают открыто. А где ваш Бог? А где ваш Бог? Открыто задают этот вопрос. Друзья, верующие часто не решаются в открыто задать. Ну, как будто бы ропотником получишься. Но в сердце бывает эта мысль. А почему так происходит? А почему он заболел? А почему у меня такие трудности? Одна сестра мне недавно рассказывает, она живет на севере. И они мечтают каждый год попасть на юг. Потому что у них детки маленькие и болезненные. Живут они за полярным кругом. И вот однажды, ну они несколько лет уже ездили на юг, и вот однажды они молились несколько месяцев, чтобы им попасть летом на юг. А для этого нужны определенные, ну, определенные средства, деньги нужны. И вот мы, говорит, молились, молились, и вдруг в мае месяце моего мужа увольняют с работы. И мы поняли, что не только юга никакого нам не будет, но не будет и много других вещей, которые мы хотели бы. И непонятно почему. Ну ладно бы касалось нас, но ведь это же дети. Но Бог потом усмотрел, они все-таки попали на юг. Но все равно возникает вопрос, почему? Согласны? Друзья, на эти вопросы не всегда мы знаем ответы. Я уверен, что на некоторые из этих вопросов, на большинство этих вопросов, ответ мы узнаем в будущем. Иисус Христос однажды сказал, в тот день вы не спросите меня ни о чем. У Константина Бальмонта есть такой писатель, поэт. У него есть стихотворение про одного человека, который жил на земле, и у него было много трудностей. И он аллегорически описывается его путь по земле, и были у него трудности на этой земле. Но иногда он встречал на этой земле поля с цветами. И написано в конце, срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые цветы меж колосьев и трав, и от радостных слез не сумею ответить, к милосердным коленям припав. Друзья, в то время, когда мы придем на небо, мы оглянемся на нашу прожитую жизнь, и мы узнаем, почему было так. Мы узнаем, что оказывается, это не недосмотр Божий. Оказывается, это не случайность. Оказывается, это не просто какая-то, ну, стечение обстоятельств. Это промысел Божий в нашей жизни. И эти трудности и переживания, они нам были нужны. И мы скажем, Господи, мы благодарим Тебя за это. Сейчас это очень трудно, потому что мы не знаем результата. Друзья, но меня утешает то, что в эти трудности, в искушения впадали даже такие мужи Божии, как Павел и так как Сила. Казалось бы, столько они потрудились. Столько людей через них уверовало, столько церквей организовано, а какой конец? Или какой, точнее, благодарность? И били палками, и вергли в темницу, и ноги заковали в колоду. Друзья, вот сейчас сестра цитировала послание к римлянам. И там тоже эти были слова. Апостол Павел какие слова пишет? Но хвалимся скорбями. Как можно хвалиться скорбями? Друзья, можно. И я хотел бы обратить внимание, друзья, почему апостолы хвалились скорбями? Потому что они знали о результате. Они знали, что будет результат. Ну, представьте ситуацию, друзья, что некоторый брат, я думаю, что в вашей местности такие братья есть, и в нашей местности такие братья есть, работают на крыше, делают крышу. Летом у вас тоже очень жарко, и у нас очень жарко летом. Ну, бывает плюс 35, плюс 40 градусов. Друзья, и крыша, если она металлическая, она может накалиться на такой степени, что там, говорят, хоть яичницу можно пожарить, да, на этой металлической крыше. И вот работа очень тяжелая. Надо туда на крышу залезть, и там очень жарко, и ноги, может быть, обжигает, и солнышко палит, и пить хочется, и еще и опасно, можно упасть с этой крыши. И вот работа такая, надо пораньше встать, чтобы хоть как-то по прохладе поработать. Может быть, попозже закончить работу, чтобы тоже хоть как-то по прохладе поработать. И вот такая тяжелая работа. И вот у брата нет вдруг работы. Тогда, если нету работы, можно попозже встать, выпить себе, налить себе кофе, да, выпить, почитать книгу, пообщаться с детьми, сходить в гости, пораньше лечь спать. Красота? Красота. Но проходит неделя, проходит две, такой брат будет переживать или нет? Скажет, братья, сестры, помолитесь, у меня работы нет. И вдруг ему говорят, есть работа. На месяц, крыша, будешь работать. Как он отреагирует? Скажет, слава Богу. А за что слава Богу? За то, что опять по этой жаре ходить? Опять рано вставать? Опять не досыпать? Опять мучиться, да? Опять рисковать? Ты неужели так сильно соскучился вот поэтому, что слава Богу, наконец-то? Да радовался бы у тебя работа, не сидел бы хорошо. Друзья, радуемся, когда работа появляется? Радуемся. А чему радуемся? Радуемся результату, что когда работа закончится, тебе денежку заплатят. Друзья, в духовном смысле то же самое. Почему апостолы скорбями хвалились? Посмотрите, они попали в темницу, а в конце что? Темничный страж уверовал. И вся его семья. Друзья, представьте себе, мы на месте апостолов, нам бы сказали, вот мы с братом Алексеем, но мы не апостолы, ну допустим, нам бы сказали, в темницу пойдешь. Мы говорим, нет, не пойдем. Пойдешь в темницу, помучишься, но зато темничный, начальник темничной темницы уверует, и вся семья уверует. Ну тогда пойдем. Да, друзья? Или нам скажут, допустим, надо поехать туда-то, туда-то и потрудиться, но ты зарплату потеряешь за месяц. Нет, не пойду. Но поедешь, потрудишься, зарплату потеряешь, еще и сам заболеешь, но дети твои покаются. Пойду. Друзья, нам же приятно, когда есть результат. Друзья, посмотрите. Вот сестра цитировала, да, послание к Римлянам, 5 глава. Посмотрите, как там написано. Но не сим только, но хвалимся и скорбями. А почему мы хвалимся скорбями? Зная, что от скорби происходит терпение. Оказывается, друзья, человек тогда только может легко воспринимать трудности и искушения в своей жизни, когда он понимает, что от этого зреет определенный плод. Я недавно был в Абхазии, и там есть семья такая одна верующих у нас, они выращивают тюльпаны в Абхазии. А тюльпаны в Абхазии выращивать трудно, потому что они плохо растут, там очень жарко и зимы нету. И оказывается, чтобы вырастить тюльпан, необходимо луковицу тюльпана поместить в морозильную камеру на некоторое время. Она должна там промерзнуть. И вот если бы я был луковицей тюльпана, да, я бы не очень хотел быть в морозильной камере. Я бы сказал, ну зачем? Ну нормально здесь. Друзья, но оказывается, если она не промерзнет, то в ней не произойдут определенные процессы. И тогда, когда ее посадишь, она будет слабая, цвет будет не очень такой насыщенный, и цветок может быстро погибнуть. Но если она промерзнет, то тюльпан будет сильный, крепкий и насыщенный. Оказывается, в нашей жизни, чтобы приобрести какой-то плод, необходимы иногда трудности. И Бог это знает, Бог это посылает, и через эти трудности в нашей жизни или в жизни других людей проходит плод. Друзья, посмотрите, это было у апостолов Павла и Силы. Это было у самого Иисуса Христа. Так написано. И был введен духом. Каким духом он был введен? Написано, святым. В пустыню. Для чего? Для искушения дьявола. Друзья, он не то, что случайно туда попал. Написано специально. Дух Святой взял и повел его в пустыню специально для искушения от дьявола. Удивительно. Но это труднейший период жизни Христа, когда он, будучи человеком, был искушаем от дьявола, закончился благословениями. Написано, и ангелы служили ему. И написано, и он в силе духа пошел на проповедь. Друзья, оказывается, чтобы даже в Иисусе Христе взрастить вот этот плод, ему необходимы были вот эти трудности. Друзья, так было в жизни апостолов. Апостол Иаков, когда пытается и подкрепить верующих, рассеянных в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии и так далее, он им пишет, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда что? Впадайте в различные искушения». Друзья, иногда я, когда в церквах провожу разбор, я спрашиваю, «Братья и сестры, вы впали в искушение, что надо делать?» Все говорят, «Молиться». «Молиться, но позже». «А еще что делать?» «Противостать». Нет, попозже. А сначала что надо делать? Друзья, и если этот текст не читать, то люди в замешательстве. Ну что, молиться? Противостать? Что еще делать? Убегать искушения? А еще что делать? В первую очередь надо радоваться. Удивительно или нет? Вот я впал в искушение. Слава Богу, радуюсь. У меня на работе неприятности, радуюсь. Заболел, еще больше радуюсь, да? Кто-то огорчил меня, вообще радость просто преизбыточно чувствует. Вот, плохое настроение, искушение пришло, поднялось настроение. Друзья, как будто бы это неестественно, как будто бы это не для нас написано. Но апостол Иаков говорит, радуйтесь, зная, что конец этого искушения будет очень хороший. Вы пожнете такой плод, у вас будет такой венец, о котором вы не могли бы даже и мечтать до этого. Друзья, можно было бы рассматривать массу-массу примеров из Ветхого и Нового Завета, когда мы видели, что трудности, которые переживали те или иные люди, они приносили большие плоды. И поэтому, друзья, здесь я вижу апостолов, которые попали в переживания, попали в трудности, попали, ну, можно сказать, в искушение. Их вергли в темницу, во внутреннюю темницу, заковали ноги в колоды, друзья, но вот это семя, попавшее в землю, принесло прекрасный плод и уверовал в темничный страж. Друзья, еще одна мысль. Когда мы видим результат, нам легче. Мы вот увидели, что вот они попали в темничные условия и покаялся темничный страж. Мы видим и радуемся. Друзья, но иногда бывает, мы не видим. Иногда бывает, что в какие-то трудности попали, прошло несколько лет, и мы так и не поняли, почему в этих трудностях были. Тогда гораздо тяжелее. Гораздо тяжелее. У нас в Тольятти, когда я жил еще в городе Тольятти, был такой случай. Там есть остановка автобусная, куда скапливаются студенты. Потому что все институты находятся в другом конце города, а здесь автобусы подходят и уходят туда. И вот я на этой остановке тоже там много раз был. Это очень такое веселое зрелище, когда куча студентов, толпы, они бегут на этот автобус. И вот был такой случай. Идет автобус, и вот он остановился, открыл двери, и одна девушка, она бежала на этот автобус. Она бежала изо всех сил, она не хотела опоздать. И вот он стоял и как будто бы ее ждал. Но в тот момент времени, когда она уже подбежала к дверям, он вдруг закрыл двери перед ее носом, и она, ее автобус уехал. И она весьма огорчилась. И это огорчение выразило в словах, неподобающих для девушки ее возраста. Ну и вообще для любой девушки неподобающих. Она злилась, она ругалась и всячески таким образом. Друзья, этот автобус повернул за остановку и взорвался. Оказывается, в этом автобусе ехал, ну кто по-разному, кто это говорит террорист, кто говорит вот студент-химик, который в своем автобусе, в пакете что-то вез. И я видел фотографии этого автобуса, жуткое зрелище, погибло много людей. Друзья, как вы считаете, эта девушка, когда узнала, что он взорвался, она сильно потом ругалась или нет? Она, наверное, благословляла водителя, который вот перед ее носом закрыл дверь. И она, думаю, слава Богу говорила. Ну, слава Богу. Но, друзья, но 5 минут назад она ругалась. А что изменилось? Друзья, я думаю, как нам будет стыдно, вот нам всем с вами, когда мы придем на небо и узнаем, что то, за что мы так роптали, так переживали, так негодовали, что это было нам во благо, друзья, я думаю, что нам будет очень стыдно. И блаженны те люди, которые сейчас научатся так доверять Богу, сказать, Господи, ну раз ты так усмотрел. Есть такой текст. Я сейчас вас прошу начало, а вы скажите мне продолжение. «Ибо вы вкусили, как благ Господь». Друзья, и вот почти все допускают ошибку. Не как благ Господь, а что благ Господь. А есть ли разница между словами «как» и «что»? Есть разница и большая. Потому что в словах «как» мы видим оценку. Я говорю, знаешь, как благ Господь? А кто-то меня спросит, и как? Вот так благ, вот так благ, вот так и вот так. Друзья, а не всегда в нашей жизни мы можем сказать. Если человек больной, лежит и парализованный, и денег у него нету, а как благ Господь? Не знаю, как благ Господь. В чем его благость? Не вижу. Но я знаю, что благ Господь. Что он в принципе благ. И все, что он посылает, это благо. Неважно, могу я это понять и оценить как. Но я знаю, что это благо. И поэтому для меня это благо. Друзья, доверие Богу. Посмотрите, это еще один пример. Конечно, я понимаю, что Бог сверхсил не посылает. Друзья, и трудности, искушения у нас бывают по мере нашей веры. И тем не менее, друзья, мы должны понимать, что случаи бывают разные. И мы должны понимать, что благо Господа к любящим Его. И мы видим и здесь, Бог использовал людей, апостолов, Павла и Силу. Для чего? Для того, чтобы покаялся темничный страж. И теперь я возвращаюсь к тому вопросу, который задал. А что же они делали, эти люди, чтобы темничный страж покаялся? Вы знаете, однажды Иисус Христос молился, ученики послушали его молитву и говорят, Господи, научи нас молиться. Мне это было очень дорого. Я бы хотел, чтобы кто-то побыл рядом со мной и сказал, Денис, а научи меня Библию читать. А научи меня вот так вот. То есть они увидели красоту этого во Христе. Они до этого не переживали, умеют они молиться, не умеют, они не переживали. Но они увидели, как Христос молится, и они говорят, Господи, научи, мы тоже так хотим. Друзья, я знаю одну семью, очень хорошую семью, верующую. И пришел к ним сосед и говорит, откройте секрет, как жить счастливо, как вы. Он посмотрел на них и увидел их счастье. И говорит, я тоже так хочу. Друзья, вот этот человек посмотрел на апостолов, и говорит, государи мои, я тоже хочу быть спасенным. Они о спасении ему ничего не говорили. Обратите внимание, да? Нету проповеди там, нету такого как бы возвеличивания какого-то особого этой темы. А он говорит, я хочу быть спасенным. Что же такого он в них увидел? Друзья, первая мысль, которую я хотел отметить, они попали в темницу. Вот давайте еще раз представим эту картину. Темница и есть внутренняя темница. Ну, по многим свидетельствам, внутренняя темница – это такой как бы подвал. куда особо опасных преступников сажали, где беловали крысы, где не было доступа свежего воздуха, потому что не было окон, чтобы никто не сбежал. Это было место, куда нигде никогда не убирались, затхлый воздух и самые отъявленные преступники. И чтобы они не сбежали даже из этой камеры, ноги их забивали в колоду. Колоды это такие вот, ну колода в общем, вы знаете, что такое колода. И вряд ли она по размерам, да? У тебя какой размер? 37-й размер колоды. Вот какая есть, так забивали, ноги натирались и было больно. Состояние очень тяжелое. Очень тяжело. Что делали апостол Павел и Сила? Что они делали? Они, молясь, воспевали Господа. Друзья, кстати, в некоторых переводах оттенок вот какой. Молясь, прославляли Господа. Воспевали, в смысле прославляли. Не просто пели «Ой, я грешник бедный» или «Будь милостив ко мне, Христос» или еще что-нибудь такое заунывное и печальное. Судя по некоторым переводам, можно сказать, они пели прославляющие Бога песни. И я думаю, друзья, это было настолько удивительно, что люди, попавшие в темницу, где слышали столько проклятия, вдруг попали люди, которые сказали «Слава Богу!». Я думаю, для всех это было очень удивительно. Но я хотел бы задать еще один вопрос, очень простой, а ответ на него очень емкий. Скажите, братья и сестры, они прославляли Бога после того, как Бог явил им свою силу, или до того? До того. И я вижу в этом особый секрет. Друзья, дело в том, что сказать «Слава Богу» после того, как Бог явил свою силу, способны многие. Даже люди неверующие или немножко верующие, люди мира сего, очень часто говорят «Слава Богу». Друзья, в нашу церковь, как и в вашу церковь, наверное, иногда приходят люди неверующие и говорят «Помолитесь за нас». У нас недавно был случай «Помолитесь, пожалуйста, за мою дочь». Там, или «Помолитесь за мою там, жену». У нас, например, операция предстоит или еще что-то. А потом говорят, слава Богу, Бог помиловал. Бывает такое? Бывает такое. Друзья, но эти люди говорят, слава Богу, после того. Вот Бог вывел из обстоятельств. Бог явил свою силу. И люди говорят, слава Богу. И это очень хорошо. Друзья, не все люди так делают. 10 прокаженных ушли, были исцелены и не вернулись. Только один вернулся. Друзья, даже в этом мире не все так делают. Но все равно многие так делают. Друзья, ну как мало людей, которые готовы сказать «Слава Богу», которые готовы прославить Богу до того, как Бог явил свою силу. У нас в церкви у одной сестры произошел неприятный случай. Связан был с определенными там судебными издержками и так далее, и с некоторыми проблемами. Это еще в другой местности было. И я эту сестру посещал, и она была в очень унылом состоянии духа. Очень унылом. И утешали, мы с братьями ободряли, и ничего не помогало. И однажды я иду к ним, поднимаюсь по лестнице, и слышу, сестра поет. Поет такая довольная, счастливая поет. Думаю, наверное, все исправилось. Она говорит, слава Богу, Денис, все исправилось. Все эти претензии оказались не... В общем, ушли все эти претензии. Все, слава Богу. Друзья, я эту сестру понимаю, сам такой же. И я думаю, что мы все похожие. Когда трудности, унываем, печалимся, да? Когда Бог посылает исполнение нашего желания, мы радуемся. Друзья, но я думаю, что высшая степень, к чему мы должны стремиться, мы должны прославить Бога до того, как Он явил свою волю и свою силу. И это редкое качество, но это качество очень яркое и очень нужное. У нас был брак в городе, в Тольятти, когда я жил, был брак. И на этом браке мы решили с моей мамой, у меня мама еще верующая тогда, но сейчас тоже верующая, сейчас я отец уверовал, тогда только мама была верующая. Вот. Мы решили подарить картину. Я еще не женатый был, мы купили большую картину и решили выбрать текст. А какой текст выбрать для картины? И мама говорит, давай напишем текст. Бог творит, что хочет. Ну давай, написали текст, Бог творит, на свадьбу, Бог творит, что хочет. И подарили. Ну на свадьбе, как в даренной картине, не смотрят в текст, да? И вот они приняли эту картину, а на следующие несколько дней прошло, и вот эта невеста, уже жена, она подходит к нам и говорит, тетя Лида, моей маме, а почему вы такой странный текст написали? Какой странный? Ну Бог творит, что хочет. А какой бы текст ты хотела? Ну, да благословит вас Бог, например. Друзья, вы знаете, человеку как-то трудно, Бог творит, что хочет, да? А что он хочет? Это же неизвестно же, да? Еще надо разобраться в этом вопросе, что он хочет. Вот такое глубокое доверие Богу. Бог творит, что хочет. Хочет в темницу, хочет туда. Почему нам трудно довериться Богу? Знаете почему? Представьте, мы про человека говорят. Он творит, что хочет. Какой у нас человек сразу в голове представляется? Нечестивый, злой, да? Почему? Потому что мы знаем сущность человека. И мы знаем, что дай ему волю делать, что хочет, он такое натворит. Друзья, поэтому мы радуемся, когда у нас есть законы. Мы радуемся, что у нас есть милиция. Хоть не всегда этому радуемся, но в общем-то все равно радуемся, что у нас есть. Радуемся тому, что у нас есть определенные нормы и правила, потому что человека надо держать в рамках. А если он творит, что хочет, это тяжко. Друзья, но у Бога другая природа. Он не греховен, он не злой по своей сущности. И когда он творит, что хочет, то он творит благо. И апостолы это понимали. И если они попали в темницу, они говорят, слава Богу. Хотя, чему слава Богу? Люди другие и понять бы и не могли. Поэтому, друзья, первая мысль, которую я хотел отметить, в том, что же сделали эти апостолы. Они прославили Бога до того, как Бог явил свою силу. И до того, как Бог явил им свое освобождение. Второе, друзья, написано так. «Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебались основания темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели». Еще раз приведу пример. Вот мы с братом Алексеем, допустим, попали в эти обстоятельства. Вот ноги в колодах, вот темница, и мы молимся: «Господи, слава Тебе за то, что нас послал». Мы радуемся. Если есть воля Твоя, освободи нас. Нет воли Твоей, дай силы претерпеть смерть за имя Твое. Но мы не ропщим, слава Тебе. Вот только мы так помолились, вдруг землетрясение, вдруг оковы упали, двери отворились. Братья и сестры, задам откровенный вопрос. Как бы мы отнеслись к этой ситуации? Все, слава Богу. Леша, мы помолились. Смотри, Бог явил. Пошли домой. Так же было бы, да? Друзья, кто из нас бы по-другому поступил? Вообще непонятно. Друзья, очевидно, очевидно и однозначно. Помолились, Бога прославили, Бог явил свою силу, теперь ты свободен, теперь ты иди домой. Как иначе понять? Но посмотрите, как поступают апостолы. Они понимают, что это землетрясение, это не ответ на их молитву. Это не сила Божья для освобождения их. Они вообще не понимают, они совершенно по-другому воспринимают это явление. Они понимают, что это сила Божья для чего-то другого. Я приведу один пример, чтобы вы более поняли, и потом мы еще раз вернемся к апостолам. У нас в городе Тольятти был один брат. И он работал на предприятии, жил довольно скромно, ну не бедно, но скромно. В то время телефоны мобильные были очень дороги к тому еще времени. А ему необходим был телефон для каких-то нужд. И вот они склонились на колени с женой вечером и молятся: «Господи, ты видишь, денег у нас нету, а телефон нам нужен. Пошли нам, пожалуйста, мобильный телефон». И вот утром он идет на работу, и вдруг на земле лежит мобильный телефон. И причем хороший, такой, знаете, но на современные деньги так 1015. Хороший. И он еще...
Смартфон.
А? Смартфон. А, ну на русские деньги. На ваши деньги 4-5. Да, я прошу прощения. Конечно, на ваши деньги это вообще самолет какой-то. И он еще такая... Он мне говорит, еще мысль такая. Если Бог что-то посылает, то сразу хорошее. И я, говорит, взял и думаю, слава Богу. Вот как быстро Бог отвечает. А потом мысль. А тебе ли этот телефон? Ведь его кто-то потерял, надо же вернуть. А вторая мысль, да что ты придумываешь? Не мудрствуй сверх того, что видишь, да? Помолился, ответили, все, твоя вещь. Потом другая мысль, слушай, но ведь хороший метод. Вот вернешь, засвидетельствуешь. Друзья, как вы считаете, Бог послал телефон в ответ на молитву или для чего-то другого? Я думаю, для чего-то другого. И этот человек приходит ко мне и говорит: Денис, вот телефон, как найти хозяина? Ну, я взял номера, мы прозвонили и нашли хозяина. И договорились встретиться около дома молитвы нашего Тольяттинского. Подъезжает машина, мы стоим, выходит человек, и этот брат отдает ему телефон. И этот человек говорит: Я и не знал, что такие люди есть. А мы говорим, а хотите посмотреть дом молитвы? Он говорит, хочу. Мы пошли, он посмотрел все. Ну, служения не было в тот день. Мы ему подарили Евангелие и книги. И он благодарил и уехал. Друзья, люди должны Бога своего понимать. Однажды я сидел у нас в церкви. Братья сидят вот чуть-чуть спереди. Может быть, это не так хорошо, как сбоку. Мне больше нравится, более скромно. А здесь у нас спереди братья сидят. И вот я сижу спереди, и передо мной стол, накрытый белой скатертью. Тут стоят листочки, чтобы что-то записывать, и ручки часто стоят. Но дети у нас любят рисовать, ручки разбирают, их нет, они ручки. И вот однажды я сижу на собрании, и мне нужна ручка, что-то написать. Я в Библии, идет проповедь, идет собрание, так все так вот, благоговейно. И я поэтому не хочу сильно как бы отвлекать внимание кого-то. Я посмотрел так на Библию, нету ручки. В тетрадку, у меня тут тетрадка специальная, тоже ручки нет, так по карманам, нету ручки. Сижу, смотрю, взглядом нет ручки. Но я стараюсь, чтобы не было заметно, что я что-то ищу. Нету ручки, что делать? Думаю, что делать? И вдруг один мальчик сидит вот здесь впереди, он вдруг ушел. Ушел, через минуту приходит и дает мне ручку. Друзья, и вы знаете, мне было так приятно, что он понял, что я хотел. Хотя я не просил, и я не давал даже виду, но он понял. Друзья, это было очень приятно. Вы знаете, очень приятно, когда нас понимают с полуслова. Согласны, да? Когда наши желания угадывают. Я был недавно в Мурманске и уехал в город Апатиты. Это еще дальше Мурманска, и там еще дальше мы поехали в какой-то поселок. А потом вернулись, и мы хотели успеть на вечернее собрание в Мурманск. И немножко опоздали, чуть-чуть. Но я знаю, что моя проповедь будет третьей, и еще где-то часа полтора у меня есть, пока братья будут проповедовать. И я сижу на лавочке, так вот, рядом с детками, с мальчиком с одним тоже, ну там детки. И мы сидим, и что-то я этому мальчику сказал, его зовут Андрюшка, маленький, 9 лет. Что-то я ему сказал, не помню, что такое, и вдруг он исчез. Через какое-то время исчез, нет его. А вы знаете, я очень хотел есть, но мы опоздали и опоздали на ужин. Хочу есть, не могу, а есть нечего. И собрание, и еще полтора часа, потом еще проповедовать, а потом еще беседовать, и я чувствую, что я вообще там буду тяжко страдать по этому поводу. И вдруг Андрюшка пропал, нет его. Сидим, сижу, минут через 15 подходит, говорит, идем со мной. Я говорю, куда? Идем. И я за ним. Мы приходим на кухню, на кухне чай горячий, бутерброды с сыром помазаны. Еще, и он говорит, и мальчики стоят. 10-11 лет, 4 мальчика стоят или 5 вокруг такие, знаете, как такая гвардия такая. Ешь. Вы знаете, мне было до слез приятно, до слез. Я сел и ем. А потом оказалось, этот Андрюшка, значит, вот, он пошел, собрал всех мальчишек, которые есть, и говорит, у кого есть деньги? Только не по карманам, по карманам. У кого 10 рублей, у кого 15? Набрали рублей 80. Пошли в магазин, купили хлеба и масло. Пришли, вскипятили чайник, помазали, приготовили и позвали меня. Друзья, очень приятно. Очень. Люди вот чувствуют сердцем, что хочет другой человек. Друзья, вот я думаю, Богу очень приятно, когда мы чувствуем, что Он хочет. Когда мы его действование правильно воспринимаем. Вот этот брат, он правильно воспринял. Почему? Бог дал телефон, он правильно его воспринял. И он его отдал. Да, были искушения, да, были переживания, но он правильно Бога понял. Апостолы правильно Бога поняли, что это землетрясение нужно было не для них. Они это правильно поняли. Друзья, люди менее духовные, менее близкие с Богом, реже с Ним общающиеся, они бы не распознали в этом руку Божию. Они бы пришли в церковь, домой бы пришли и сказали, жена дорогая, церковь, слава, вообще чудо случилось, слава Богу. Так же было бы, да? Друзья, я думаю, мы бы так поступили. Но они апостолы, они Бога поняли. Друзья, если бы они Бога не поняли, темничный страж бы не покаялся. Он бы себя убил и умер бы. Но они Бога поняли, и была спасена не только жизнь человека, физическое, но и вечное, и его семьи. Посмотрите, как важно правильно понимать чувствование и действование Божие. Написано, со страхом и трепетом проводите свое, совершайте свое спасение. Почему? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Друзья, когда мы имеем такое чуткое сердце, как Бог нас ведет? Что Бог от нас хочет? Почему то или иное событие случилось? мы его руку и характер его распознаем. Друзья, это приводит к покаянию других людей и к нашему тоже хорошему плоду. Друзья, и последнее. Написано, темничный страж, прошу прощения, да, хотел себя умертвить, но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Друзья, еще одна мысль. Апостол Павел и Сила был способен поступить необычно и странно. Ради человека, который забил его ноги в колоды, ради человека, который был его фактически врагом, можно так сказать, он был готов остаться в тюрьме. Друзья, этот человек готов был пожертвовать собою ради другого. Это поступок необычный и поступок странный. Я вам скажу, друзья, что в последнее время, к сожалению, христиане мало стали выделяться среди обычных людей. Потому что, друзья, стали вести себя как все. Христиане не должны себя вести как все. Они должны себя вести странно, необычно. Должны люди говорить: да что же это такое происходит? Не какой-то необычный человек, но как он поступает? Так никто не поступает. Друзья, к сожалению, сейчас многие христиане так поступать разучились. Я расскажу вам про одного брата. Он сам американец. Это очень редкое явление в нашем братстве, когда чистый американец, не выехавший из России в Америку, а чистый американец, родившийся там и никогда не знавший русский язык, уверовал в нашем братстве. Такое редко бывает. И вот этот человек как раз вот этот человек. Он очень добрый, хороший, зовут его Дэниел. И вот едет он однажды на машине в большой город. А в Америке, друзья, вот эти хайвеи или фривеи, это огромные такие дороги, 6 иногда полос в одну сторону и 6 полос в другую сторону. И между ними такое большое, такое, как бы сказать, ограждение, чтобы полосы не пересекались, развязки. И вот он приближается к очень большому городу, и вдруг он видит, что сбоку на обочине стоит автомобиль. И он подумал, что какая-то проблема с этим автомобилем. Он подъезжает и спрашивает, что случилось. А тот отвечает: у меня кончился бензин. Он говорит: да, я, говорит, тебе сейчас привезу. Друзья, но это не так просто, как у нас. Развернулся, и вот заправка. Это надо проехать много миль вперед. Миль — это почти там 1,6 километра, почти 2 километра. Много миль вперед. Потом найти заправку, заправить какую-то тару. Потом проехать еще много миль вперед. Развернуться, проехать много-много-много миль назад, найти опять разворот и потом опять вернуться. И на все про все у него ушел час. И он возвращается, и этот человек все еще стоит. И он говорит: я привез себе бензин. А тот говорит: я его заливать не буду. Почему? Потому что так не бывает. Ты какую-то каверзу затеял. Ну не может быть, человек час потерял своего времени и привезти мне бензин. Явно, что здесь что-то не то. Я не буду, и все. Он говорит: подожди, я ездил. Это же бензин. Я привез. Я так это... Все. Он так, ну, заливай, езжай. Нет, и все. Тут полицей чувствует, что какая-то заварушка на дороге. Останавливается. Что случилось? Этот говорит: вот этот человек хочет меня обмануть. В чем? Он говорит, что он привез бензин, а это не бензин. Он мне хочет что-то залить, чтобы моя машина испортилась. Тот говорит: да нет, я привез бензин. И объясняет, как было. А полицейский говорит этому американскому, который пострадал. Он говорит: вы знаете, что-то очень странное, необычное, но это бензин. Друзья, необычные поступки, странные поступки, поступки, которых люди не привыкли видеть. У нас в городе есть перекресток. И там горит светофор. Перекресток немножко сложный, потому что выезд с переезда железнодорожного идет вниз. И главная дорога заходит вот так вот. А с этой стороны, если бы не было светофора, было бы проехать трудно. Потому что главная дорога идет, машинам еще плохо видно, и они все время по главной идут, по главной потоком. И нам, если ты идешь со второстепенной дороги, то трудно проехать, если бы не было светофора. Но иногда светофор не работает. И поэтому проехать трудно. И вот иногда стоишь, ну, несколько минут стоишь и ждешь, где вот можно и проехать. И вот однажды я тоже стою в таком положении, стою и думаю, как же мне проехать, проскочить. И вдруг едет газель. И эта газель, а передо мной еще несколько машин. И эта газель притормаживает на главной и пропускает вперед со второстепенной. Ну, что-то вообще невообразимое. Во-первых, пропускать... Во-вторых, еще и газель. Ну, водители газели — это люди особые, да? Они никого никогда не пропускают. Он пропускает. Первую машину, И вторую. Но третью машину уже пропускать совсем неразумно. Мою, а я как раз третья. А я дернулся. И он дернулся. И вдруг он останавливает, сигналит, проезжай. Я думаю, как-то необычность, как-то странно это. Но так люди не поступают. Проехал, думаю, наверное, хороший человек водитель. И вы знаете, я притормозил и вправо сдал, и посмотрел. И я узнал нашего брата с церкви. Это был водитель из нашей церкви, Виталий Яковлевич его зовут. Думаю про себя, он даже как водитель повел себя как христианин. Даже на дороге поступил странно. Друзья, вы знаете, сейчас очень многие христиане, они живут как все. Ну, не грешат, более-менее. Но способности на такие жертвенные, странные поступки нет. Я в церкви, вот в Савках рассказал один пример. И этот пример мне очень дорог. Я его часто рассказываю. И мне кажется, иногда такое искушение, что больше не надо его рассказывать. Потому что все его уже хорошо знают. Из других источников слышали. Но почему-то он меня очень касается сердца моего. Этот пример про одного человека, который ехал на поезде. И однажды на одной станции он остановился. Была длительная остановка. Он вышел на этой станции и увидел одного мальчика, который плакал. И он спросил. Друзья, многие люди проходили мимо плачущего мальчика. Ну, какое дело? Мальчик плачет и все. А он остановился и спросил, почему ты плачешь? А он говорит, я плачу, потому что меня отец мой послал продавать яблоки. Обежала толпа людей на поезд, корзину опрокинули, яблоки рассыпались, и все яблоки мои передавили. И у меня нету ни денег, ни яблок. Я приду домой, и отец мой будет меня ругать, потому что я яблоки потерял и деньги не принес. И тогда этот мужчина спрашивает, скажи, мальчик, а сколько стоят все твои яблоки? Он говорит, они стоят столько-то и столько-то. И этот мужчина берет кошелек и платит этому мальчику за все яблоки, которые только есть. И ушел в свой поезд и сидит. А остановка продолжается. Друзья, а мальчик, он пошел этого дяденьку искать. Сначала он не сориентировался, а потом пошел этого мальчика искать, дяденьку искать. Он зашел в один вагон, потом во второй, потом в третий и нашел этого дяденьку. И он сидит на своем месте и что-то делает. Мальчик подходит к нему и говорит, дяденька, а вы не Христос? Друзья, вот этот вопрос меня трогает. Потому что этот мальчик, видимо, он знал многих людей. Знал своих родителей, знал своих соседей. Знал друзей своих, знал людей, которые окружают его. Друзья, но он никогда не видел, чтобы поступали таким образом. И он, может быть, вспомнил, что когда-то он слышал об одном человеке, который жил очень давно и в другой стране, но который поступал именно таким образом. И он понял, что вот он увидел этого человека, потому что никаких людей так не делают. И он приходит и говорит, вот вы не Христос? Друзья, как люди могут обратиться к Богу? Однажды Филипп говорит Иисусу Христу, покажи нам Отца и доволен для нас. Друзья, мы иногда для людей готовы трактатом их завалить, готовы петь им песни, готовы привести их на собрание, что угодно, да, готовы делать. А они, знаете, как нам говорят? Покажи нам Бога и для воли для нас. Нам больше ничего не надо. Друзья, если человек увидит в нас Бога, он обязательно придет к Богу. Друзья, темничный страж почему покаялся? Он увидел в этих людях Бога. А он увидел, что это необычные люди. Он их сразу называет как? Государи мои, да? Он сразу понял, что это что-то особое. Он увидел в них Бога. Друзья, мы способны ли являть Бога? Христа. Мы говорим, мы христиане. Наш Христос, наш Учитель. Мы Ему служим. А мы на Него похожи или нет? Вот вопрос. Друзья, и часто похожесть не лицом, не говором, да, не словами, а похожесть делами. Когда Христа спросили, ты ли тот, который должен прийти, как Он ответил? Посмотрите на дела мои. Нищие благовествуют, слепые видят, хромые ходят. Вот дела мои. Друзья, когда мы с вами начинаем делать странные для мира сего поступки, необычные поступки, когда мы готовы жертвовать собою и своим, когда мы готовы ради человека сделать то, что никто бы не сделал, Друзья, это обязательно видно. Это как свет во тьме светит. Это когда лампочка в ночи зажигается. Это как маяк, который озаряет тьму непроглядную, друзья. Это заметно. И человек, языческий воин, жестокий человек, тот, который много страданий другим людям принес, он увидел этих людей, и он понял, что я хочу быть таким же. И он говорит, что мне делать, чтобы спастись? Друзья, итак, подводя итог проповеди и сейчас призвав нас всех к молитве, я хотел бы напомнить, друзья, что если мы с вами попадаем в какие-то тяжелые, трудные обстоятельства, не надо унывать и роптать. Мы не знаем, к чему это приведет. И, возможно, эти трудные обстоятельства послужат нам большим благословением, нам или кому-то другому. Друзья, второе, чтобы нам привести человека к Богу, кого-то, или чтобы этот плод в нашей жизни созрел, мы должны научиться славить Бога до того, как Он явил свою силу. Третье. Друзья, мы должны научиться понимать Бога, чтобы когда Он что-то делает или действует, чтобы мы знали Его качество характера, Его почерк, и могли определить, для чего это сделано, и каким образом нам к этому относиться. И третье. Друзья, мы должны быть людьми, готовыми не только говорить и не только петь, но и поступать так, как поступал наш Господь. Друзья, и я убежден в том, что если все эти четыре качества будут в нашей жизни, то мы не останемся без успеха и плода. И люди будут приходить в церковь. Они будут говорить, что в Евпатории есть место, где люди молятся Богу. И есть место, где Бог присутствует. Друзья, да благословит вашу церковь в этом Господь, каждого вас лично, и меня, и всех нас, чтобы нам не просто жить, но чтобы жить во славу нашего Господа. Давайте склоним колени наши и помолимся Ему. Аминь.